Проснулся тень на заднем сиденье седана. Солнце било прямо в глаза, голова трещала. Он неловко выпрямился и сел, потягиваясь. За рулем сидел Среда и что-то мычал себе под нос, ни мелодии, ни ритма. В подставке для чашки картонный стакан с кофе. Ехали они по федеральной трассе. На пассажирском сиденье никого не было. «Как чувствуешь себя прекрасным этим ясным утром?» Не повернув головы, поинтересовался Среда. «Где моя машина?» — вопросом на вопрос ответил тень. «Я ее на прокат взял. Бешеный Суи не отгонит в исполнении сделки, которую вы с ним заключили вчера вечером, после драки». В голове у тени лениво зашевелились обрывки вчерашнего разговора. «У тебя там кофе не осталось?» Среда пошарил могучие лапы под сиденьем и протянул ему через плечо непочатую бутылку минералки. «Держи. Страшная вещь — обезвоживание. Сейчас это тебе поможет лучше, чем кофе. Как попадется заправка, остановимся, купим чего-нибудь на завтрак. И привести себя в порядок тебе тоже не мешает. А то вид такой, как будто тебя вчера козел драл». «Кошки драли», — поправил его тень. «Козел», — повторил Среда. «Долговязый такой козлина, душный и смрадный, и с огромными зубищами». Тень свернул на бутылке крышку и запрокинул голову. В кармане у него звякнуло что-то тяжелое. Он сунул руку в карман и вынул монету размером с доллар, тяжелую и темно-желтую. На заправке тень купил гигиенический набор. В него входили бритвенный станок, упаковочка крема для бритья, расческа и одноразовая зубная щетка, которой был прикреплен крохотный тюбик зубной пасты. Потом пошел в мужской туалет и посмотрел на себя в зеркало. Под глазом у него красовался синяк, он осторожно надавил на кожу пальцем и тут же почувствовал острую боль, губа тоже распухла. Тень умылся с местным жидким мылом, потом намылил лицо и побрился, почистил зубы, намочил волосы и зачесал назад. Вид у него по-прежнему был так себе. «Что скажет Лора, когда увидит этакую рожу?» – подумал он, но тут же вспомнил, что Лора теперь уже никогда ничего не скажет, и увидел, как его лицо в зеркале дрогнуло, но лишь на долю секунды. Он вышел из туалета. «Дерьмово выгляжу», — сказал тень. «С чего бы это?» — поддакнул Среда. Среда как раз вывалил перед кассой охапку всякой снеди и расплатился из-за нее и за бензин. Он суетился, то вытаскивал пластиковую карточку, то опять прятал и открывал бумажник с наличными, к вящему раздражению мрачно жующей жвачку дамочки за кассовым аппаратом. Тень стоял и смотрел, как дрожат у Среды руки, как он мямлит и извиняется через каждые два слова. Он вдруг показался ему очень старым. Кассирша вернула ему деньги, взяв карточку, потом протянула ему чек и взяла деньги, потом снова вернула деньги и взяла другую карту. Среда уже едва не плакал, несчастный старик, окончательно запутавшийся в непостижимом мире кредитных карт. Они вышли из теплого помещения наружу, и изо рта тут же повалил пар. Потом снова тронулись в путь, и по обе стороны от машины поплыли бурые осенние луга и унылые голые деревья. Две черные птицы, усевшиеся на телеграфную линию, проводили их долгим взглядом. «Слушай, Среда».
«Ну, если я правильно понимаю, за бензин ты ей так и не заплатил».
«Как-как?»
«Если я не ошибаюсь, она еще и приплатила тебе за удовольствие принять столь важную персону на свои заправки. Как ты думаешь, до нее уже дошло, что к чему? До нее это никогда не дойдет».
«Так кто ты есть на самом деле? Сшибаешь пару долларов за счет ловкости рук?»
«Так точно», — кивнул Среда. «И этим я тоже охотно занимаюсь, среди прочего».
Он перестроился, чтобы обогнать грузовик. Небо было унылое, равномерного серого цвета.
«Будет снег», — сказал тень.
«Ага. Насчет Суини, он что, и правда показал мне, как делать этот фокус с золотыми монетами?»
«Конечно».
«Ничего не помню».
«Само вспомнится. Мы долго вчера сидели».
На лобовое стекло упали несколько снежинок и тут же растаяли.
«Тело твоей жены выставлено сейчас в похоронном бюро Уэндала», — сказал Среда. «После обеда его собираются везти на кладбище».
«Откуда ты знаешь?»
«Позвонил, справился, пока ты был в сортире. Знаешь, где похоронное бюро Уэндала?»
Тень кивнул. Снежинки вертелись перед лобовым стеклом и закладывали головокружительные пируэты.
«Сверни здесь», — сказал тень.
Машина скатилась с федеральной трассы мимо мотелей, сбившихся в кучку к северу от Игл-Пойнта. Да, прошло 3 года. Незнакомые вывески и огней стало больше. Когда они ехали мимо силовой станции, тень попросил Среду сбавить ход. «Закрыто на неопределенный срок.
— гласила написанная от руки и вывешенная на двери табличка в связи с тяжелой утратой. Налево — на Мейн-стрит. Мимо тату-салона, за ним армейский рекрутский центр, Бургер Кинг, далее аптека Ольсона, знакомая и ничуть не изменившаяся, и, наконец, желтый кирпичный фасад похоронного бюро Уэндала. Неоновая надпись в витрине «Дом успокоения». Под вывеской каменные надгробия, нетронутые резцом каменотеса, безликие и безымянные. Среда вырулил на парковку. «Хочешь, зайду с тобой?» — спросил он. «Да нет, не стоит». «Хорошо», — все та же недобрая усмешка. «Да и у меня есть чем заняться, пока прощаешься с женой. Номера я сниму для нас обоих в мотеле «Америка». Как закончишь, подходи туда». Тень вышел из машины и проводил ее взглядом. Потом вошел в здание. В сумеречном коридоре пахло цветами и мастикой, так что запах формальдегида едва угадывался. В дальнем конце коридора был вход в часовню успокоения. Тень поймал себя на том, что вертит в руке золотую монету, судорожно перебрасывая ее вверх-вниз по ладони. Этот прохладный тяжелый кружочек в руке почему-то его успокаивал. Возле двери в самой дальней части коридора висел листок с именем его жены. Он вошел в часовню успокоения. Почти всех, кто был в комнате, он знал в лицо. Несколько коллег Лоры по работе, кое-кто из друзей. Его тоже узнали, все до единого. Это было видно по выражению лиц. Но ни улыбки, ни приветствия. В дальнем конце комнаты был небольшой подиум. На нем кремового цвета гроб с расставленными вокруг цветами. Алыми, желтыми, белыми и темно-красными, кровавого пурпурного оттенка. Он сделал шаг вперед. Лорино тело было видно уже отсюда. Ближе подходить ему не хотелось. Развернуться и уйти он не решался. Человек в черном костюме, Тень решил, что это работник похоронного бюро, сказал: «Сэр, не желаете ли вы сделать запись в книге соболезнований и воспоминаний?» и указал ему на лежавшую на маленьком пюпитре книгу в кожаном переплете. Почерк у него был очень хороший. Он вывел «Тень» и поставил дату, а потом, очень медленно, приписал рядом «Бобик», откладывая тот момент, когда нужно будет идти в дальний конец комнаты, где люди и кремовый гроб, а в гробу этот предмет, который никакого отношения к Лоре не имеет. В дверь вошла маленькая женщина и замешкалась на пороге. Медно-рыжие волосы, очень черное и очень дорогое платье. «Вдовий траур», — подумал Тень. С этой женщиной он был знаком давным-давно. Одри Бертон, жена Робби. В руках у Одри был букетик фиалок, перехваченный внизу полоской серебряной фольги. «Такие букетики в июне собирают дети», — подумал Тень. Вот только сейчас для фиалок был не сезон. Она двинулась через комнату к гробу Лоры. Тень пошел следом. Лора лежала с закрытыми глазами, сложив на груди руки. На ней был строгий синий костюм, Тень его раньше не видел. Длинные русые волосы убраны со лба. Да, это его Лора, и в то же время не она. Потом он понял, что чужое ее делает неподвижная, напряженная поза. Лора даже во сне и нескольких минут не могла полежать тихо. Одри положила букетик весенних фиалок на грудь Лоры. Потом пожевала губами и плюнула с силой в мертвое лицо. Плевок попал Лоре на скулу и тут же начал стекать к уху. Одри уже шла к дверям, Тень догнал ее. «Одри!» — он окликнул ее. «Тень? Ты что, из тюрьмы сбежал? Или они тебя сами выпустили?» На секунду ему показалось, что она на транквилизаторах. Голос уж больно глухой и ровный. «Выпустили вчера, я свободный человек», — сказал Тень. «А теперь объясни мне, в чем дело?» Она остановилась в сумеречном коридоре. «Ты насчет фиалок? Это были ее любимые цветы. Мы с ней с детства ходили их собирать». «Я не про фиалки». «Ах, так вот ты о чем». Она вытерла с уголка рта невидимую каплю. «Мне кажется, и так все ясно». «Не ясно, Одри, мне не ясно». «Тебе что, ничего не сказали?» Тон у нее был совершенно ровный, бесстрастный. «Твоя жена умерла с членом моего мужа во рту, Тень». Он вернулся назад в часовню. Плевок кто-то успел вытереть. После обеда Тень поел в Бургер Кинге, были похороны. Кремовый гроб с телом Лоры придали земле на маленьком общем кладбище на краю города. Неогороженный холмистый участок, луговая трава и перелески, сплошь усеянные черными гранитными и белыми мраморными надгробиями. На кладбище он ехал на Уэндалловом катафалке вместе с матерью Лоры. Судя по всему, миссис МакКейб склонна была считать, что в смерти Лоры виноват Тень.